новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа будем обсуждать самые последние интересные новости. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-88-948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
На движение.
Давайте посмотрим, что нам показывает Яндекс. Трехбальные пробки в Москве в районе развилки. Внутренние и внешние стороны тормозят. Внутренняя сторона стоит примерно, ну как стоит, медленно движется от Минского шоссе до Волоколамского. Внешняя сторона между Хордой и Волоколамским шоссе тоже чуть-чуть подтормаживает из-за ДТП. И в Лосином острове тоже есть ДТП, поэтому примерно от Челковского шоссе вот прям поползете практически до Ярославки. Судя по Яндексу, опять же, третье транспортное кольцо, Лефортовский тоннель, внешняя сторона, простаивает район Большой Тульской улицы, внешняя сторона, внутренняя сторона от Лужнецкой эстакады сюда наверх к Большой Филевской улице стоит, и Садовое кольцо, здесь преимущественно затруднения на юге.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с вами с довольно заметных новостей минувших выходных, потому что сразу несколько государств, в том числе Великобритания, Канада и Австралия, объявили о признании палестинского государства. Кабмин поддержал проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства. После информационного выпуска мы обсудим очередное заявление протоиерея Андрея Ткачева. Он во время проповеди заявил, что все беды приходят от образованных людей. И про Интервидение, конечно же, тоже поговорим. Трансляция конкурса была доступна для миллиардов человек. Вообще обсудим, как все прошло и что это значит для нашей страны в культурном плане. Висенте Брентос, профессор-политолог, директор Ибероамериканского института и глава делового совета БРИКС и БРИКС-центра. Сегодня наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании палестинского государства, несмотря на возражения со стороны Соединенных Штатов Америки. Премьер Канады Марк Карни написал в соцсети X, что Канада не испытывает иллюзий и не считает, что признание решит все проблемы. В его заявлении говорится, что признание палестинского государства связано с принципами права на самоопределение и фундаментальными правами человека. В заявлении австралийского премьера Энтони Албани не заговорится, что Австралия признает многолетние легитимные стремления палестинцев иметь собственное государство. Позднее с обращением выступил британский премьер Кир Стармер, который объявил о признании палестинского государства и возрождении надежд на мир для палестинцев и израильтян. Причем в Израиле крайне резко отреагировали на заявление ряда государств, которые признали Палестину. Андрей Онтиков с нами, политолог и востоковед. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Ну вот интересно, Палестину признают государство, но деятельного осуждения действий Израиля при этом не происходит. Никакой культуры отмены, никаких санкций, ничего. И получается, что это какие-то две параллельные прямые, которые нигде не пересекаются.
Ну, действительно так, потому что, на мой взгляд, вся эта история с признанием отдельными странами Запада Палестины имеет очень отдаленное отношение к ближневосточному урегулированию, то есть к созданию палестинского государства на тех принципах, которые заложены соответствующими резолюциями Совбеза и Генеральной Ассамблеи ООН. И тут же, мне кажется, страны, те, которые признали Палестину, они должны отдавать себе отчет, что эффект будет обратный совершенно. И мы это слышим из заявлений уже Бениамина Нетаньяху, и, в общем-то, еще до признания раздавались голоса внутри Израиля, что если это признание будет, нужно аннексировать западный берег реки Иордан. Сейчас эти заявления усиливаются. Угу. И вот если мы берем позицию палестинцев, то это вот как раз про них говорят известную фразу «бойтесь донайцев, дары приносящих». Угу. Вот. И я почему говорю, что все это имеет очень отдаленное отношение к ближневосточному регулированию? Как по мне, европейцы действуют больше в пику Трампу. И в этом смысле, как ни забавно, ситуация вокруг сектора газа, вокруг признания Палестины коррелирует с конфликтом вокруг Украины на Украине, потому что Трамп прилагает определенные усилия для завершения конфликта на Украине, Трамп занял определенную позицию по палестино-израильскому конфликту, по конфликту вокруг сектора газа, европейцы занимают совершенно противоположную позицию. И, соответственно, тут... задачи, на мой взгляд, лежат в том, чтобы торпедировать именно позиции Трампа, тянуть время и дотягивать всю эту ситуацию до промежуточных выборов в США, благо там уже недолго осталось.
Но, по сути, если мы говорим про Палестину, в принципе, это признание ничего не значит, потому что, ну, по факту, не выполняются резолюции Совбеза ООН о двух государствах на этой земле. И, соответственно, если проследить карту, понятно, как выглядела Палестина в там, 60-е годы и как она выглядит сейчас, это совершенно, ну, вообще уже разные позиции. Вы говорите, что здесь речь идет только про Трампа, но как это влияет вообще на регион в целом? Ближний Восток, я имею в виду.
Вы понимаете, Евгения, тут надо рассматривать ситуацию комплексно. Это не только касается Палестины или сектора газа, это еще и связано с ослаблением позиций Хизбаллы в Ливане, это связано с недавней войной против Ирана, это связано с событиями в Сирии, вокруг Сирии. То есть, в принципе, нельзя исключать, что мы находимся на пороге некоего такого, или, по крайней мере, попыток передела границ региона. Вот те слова, те заявления Бениамина Нетаньяху о том, что он никогда не допустит создания палестинского государства, заявления о необходимости аннексии западного берега реки Иордан, попытки разоружить Хизбаллу в Ливане, попытки ослабить, и так, по сути, отсутствующий суверенитет Дамаска над южными районами страны Сирии, соответственно, и та война, которую мы видели против Ирана, создает предпосылки, как я сказал, для передела границ. И могу только повторить, европейцы не могут не осознавать все последствия своего шага. И они не могут не понимать, что признание Палестины... Нет, я, конечно, за признание Палестины, за создание палестинского государства, но именно этот шаг европейцев, Австралии, отдельных других государств именно в это время будет вести только к ухудшению положения палестинцев, ну и жителей сектора газа, жителей западного берега.
А сможет ли Израиль вот эти все намерения реализовать самостоятельно, с учетом того, что он производит удары по соседним государствам, в том числе даже по Катару, который является местом, ну, соответственно, где проводятся разные дипломатические мероприятия, тоже вопрос?
Ну, если мы говорим про Израиль и его самостоятельность, то самостоятельно он, конечно, ничего не сможет сделать. Проблема в том, что он на себя завязал Соединенные Штаты и Дональда Трампа так сильно, что Трампу просто деваться некуда. Если он ослабляет поддержку Израиля, то, опять же, мы возвращаемся к теме с промежуточными выборами, с той ситуацией, которая творится в Соединенных Штатах, с очень сильным произраильским лобби. Это раз. Но самое забавное, это то, что вот вы упомянули удары по Катару. Если опираться на те утечки в американских СМИ, которые мы видели недавно, то Трамп крайне резко, даже отчасти в нецензурной форме, высказался по поводу этих ударов и по поводу того, что он думает относительно Бениамина Нетаньяху. То есть это получается забавная ситуация, когда Нетаньяху настолько сильно привязал к себе Соединенные Штаты и Дональда Трампа, что он играет фактически против Дональда Трампа, но Трамп ничего с этим не может поделать. Вот, да, забавная ситуация, парадоксальная.
Осталось ли все-таки что-то, что можно признавать? Что признали за Палестиной? Вот, ну, признали палестинское государство. А из чего оно состоит?
Ну, действительно, там остались, конечно, какие-то части западного берега, сектора газа. На западном берегу отчасти палестинская национальная администрация контролирует отдельные районы. Не все, сразу оговорюсь, там значительные территории находятся либо под полным израильским контролем, либо под военным контролем израильским при существующей администрации палестинской. То есть признавать есть что, но проблема в том, что, опять же, вот мы возвращаемся к тому, с чего начали. Все, что делается в последние годы, в последние десятилетия, просто ведет к ослаблению всей этой истории с созданием палестинского государства. И давайте не будем забывать уже про строительство еврейских поселений на западном берегу реки Иордан. Это неоднократно осуждалось на уровне, по-моему, даже Совета Безопасности ООН, на уровне отдельных государств. Ну, по сути, идет такая ползучая аннексия.
А куда деваться людям?
Это самый хороший вопрос, самый главный вопрос. Ну, мы слышали, им предлагают уехать либо в Сомали, либо в Ливию, там еще какие-то страны называются с похожей обстановкой, не самой стабильной. Ну, угу. У меня нет ответа на этот вопрос.
То есть мы что, вероятно, можем увидеть просто какие-то... Знаете, это не то, что это ретроспектива, а это некое повторение. Помните знаменитую фотографию конца 40-х годов, когда... встречали корабль с израильтянами?
Да.
Вот, а здесь как бы тоже вот на корабль посадят палестинцев и куда-то их отправят к чему-нибудь берегу?
Мне непонятно, как это технически будет реализовываться, потому что, ну, вот у вас есть, условно говоря, в секторе Газа 2-2,5 миллиона человек. И вот как вы берете и насильно их перемещаете? Вот чисто визуализировать эту картину у меня не получается. Может, у кого-то, у другого получится? То есть их будут под пушками, под автоматами загонять на эти корабли? Или что? Вот как это будет выглядеть? У меня нет ответа на этот вопрос. Но, с другой стороны, давайте не будем забывать, что Израиль продолжает свою операцию в секторе Газа, полномерно уничтожает палестинское население. Так что, я думаю, надо еще посмотреть, каким образом все это завершится и к чему все это приведет. И будет ли вообще кого вывозить?
Понятно. Спасибо большое, Андрей. Я вас благодарю. Андрей Вонтиков был с нами, политолог и востоковед. По поводу Палестины еще что? Есть заявление Пескова. Палестино-израильский конфликт сегодня находится в своей самой острой, самой трагичной фазе, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомню, что премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном государства Палестины. Аналогичное заявление сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника Макрона передавала, что 10 стран, включая Францию, признают в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявление ряда западных стран о намерении признать государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и Соединенных Штатов Америки. Но интересно, стоит дождаться, конечно, конференции на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которая будет сегодня. Может быть, какие-то еще государства признают Палестину, но действительно... Что за этим последует? Потому что как такового госуправления нету. Признание государства на ранней стадии гарантировало бы право на защиту, в том числе международного, под как бы, влиянием именно международного сообщества. Но сейчас то, что остается фактически от Палестины, это территория сектора Газа, это западный берег. И, соответственно, воинствующие заявления Бенимина Нетаньяху, премьер-министра Израиля, не оставляют надежд на какое-то мирное разрешение этого конфликта.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Кабмин поддержал проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства. Законопроект описывает механизм лишения паспорта за непостановку на воинский учет. Сама норма была закреплена в законодательстве еще в 2024 году. Правительство поддержало его с замечаниями при условии доработки. И в целом, в итоге, Кабмин поддержал законопроект. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв. Подготовлен документ и внесен депутатами от «Единой России» Андреем Картополовым, Андреем Красовым, Эрнестом Валеевым и Василием Пискаревым. Они предложили внести поправки в закон о воинской обязанности и военной службе, а также о гражданстве. Правительство поддержало документ при условии его доработки с учетом указанных замечаний. Какие это замечания? Формулировка «лиц без уважительной причины, уклонившихся от исполнения обязанностей по воинскому учету». В правительстве указали, что речь идет об умышленном деянии, а значит, оно по своей природе не может иметь уважительной причины. Ну, там, скрывается от военкомата, игнорирует повестки и так далее. А далее, необходимость доработки отдельных отдельных статей так, чтобы поправки в разные законы лучше соотносились друг с другом. И потребность предусмотреть в положениях информирования человека о решениях и о возможностях их обжалования. Также предлагается уточнить формулировки закона, чтобы исключить лишение гражданства детей, приобретших его по рождению. Но это к вопросу большего, наверное, более плотного взаимодействия как раз межведомственного. Когда есть информация, что человек злостный уклонист, но при этом, чтобы не было такого, что его лишили паспорта, который он получил здесь по факту рождения. Гражданство получил по факту рождения, а не по факту того, что он там приехал сюда работать, например, там, или учиться, или еще что-то. Первоначально он был гражданином вообще другого государства. А с вашей точки зрения, насколько деятельная инициатива? И как она будет работать, какую пользу принесет? 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Говорилось об этом, кстати, неоднократно. Впервые начали эту тему поднимать, когда как раз началась специальная военная операция, была мобилизация, и, соответственно, уже тогда встал вопрос, а что делать с людьми, которые здесь получили гражданство, но при этом не отказываются, например, выполнять свой гражданский долг по отношению к новой родине. Что делать с их паспортами? Ну вот сейчас приходит к выводу, что стоит все-таки лишать уклонистов приобретенного гражданства. Вопрос, конечно, основной, какое число людей может быть лишено этого гражданства? Как это будет более того соотноситься, например, с тем, что у себя на родине где-нибудь человек прошел военную службу, и будет ли считаться... Как бы в зачет, идет ли в зачет его служба в армии у себя на родине, в стране исхода, идет ли она в зачет в воинской службе, которая есть в нашей стране? Или же все-таки не идет? Вопрос коррупционного характера тоже присутствует. Не получится ли, что пышным цветом, если действительно у нас идет в зачет прохождение армии на родине, не будет ли там процветать, например, какой-то бизнес в плане выдачи вот этих справок людям, которые хотят приехать сюда и получить здесь гражданство. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Ваше мнение, готовы я на этот счет выслушать? Это касается, наверное, мигрантов, им и так не нравится закручивание гаек, а тут еще и про службу в армии. Да, это прежде всего, конечно, это речь идет о мигрантах, которые, ну, которые здесь получали гражданство. Вот в один период времени получали его очень быстро, очень легко достаточно, а потом, соответственно, когда началась специальная военная операция, тут-то и возникает вопрос, соответственно, готов ли этот человек отдавать долг новой родине. Вот. Или вообще, даже вне контекста специальной военной операции, человеку, например, он укладывается вот в призывной возраст и по тем или иным причинам говорит, что вот, ну, там, значит, не идет в военкомат. Вопрос, почему он не идет в военкомат? Он у себя на родину службу уже отслужил. Или же он у себя отслужил, но здесь тоже должен отслужить. Или у него там большое число детей родилось, и у него есть отсрочка какая-то, или нет. В общем, вопрос. Так, 7373-948, по коду 8495. Из-за сейчас что здесь интересного? Документам предлагается забирать выданный паспорт у тех, кто уклонился от воинского учета. Военкомат должен уведомлять МВД об уклонистах в течение 5 дней. Первоначальный проект, как раз я напомню, что был летом внесен в правительство. Долго правительство его изучало, и в итоге есть, соответственно, положительное решение. Но доработать при этом нужно. Например, в правительстве считают, что вот эта формулировка лиц без уважительной причины, уклонившихся от исполнения обязанностей по воинскому учету, можно и не использовать эту формулировку, потому что уклонение от армии не имеет уважительной причины. Михаил Матвеев с нами, зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению. Михаил Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, речь идет о людях, которые приобрели российское гражданство. А какое число людей в связи с этим может быть лишено гражданства? Вот подсчеты какие-то есть, если среди них уклонисты?
Ой, слушайте, ну я могу, конечно, оценочно, да, вот так вот попытаться это сделать.
Ну, если закон, значит, принимали, вас... очевидно, проблема есть.
Да, проблема есть. Так. Причем я хочу сказать, что... На мой взгляд, наш Кабмин так достаточно робко, в общем-то, эту тему поддерживает с точки зрения регулирования, потому что вот сейчас в законопроекте коллег речь идет о постановке на воинский учет. Я вносил законопроект в прошлом году он отклонен, к сожалению, был, в котором я предлагал прекращать гражданство также за уклонение от мобилизации. Угу. Вот многие могут удивляться, но у нас нет такой ответственности, как прекращение гражданства для тех, кто его приобрел, за уклонение от мобилизации.
За уклонение от воинского призыва.
Это срочная служба имеется в виду. Так.
Да. Ага. Значит, если примерно попытаться понять, о каком количестве идет речь, ну, еще раз хочу сказать, это чисто оценочно, да. У нас, по некоторым данным, за последние 20 лет только таджики получили около 1 000 000 паспортов, где-то 800 тысяч узбеков и где-то 500 тысяч киргизов. Вот, ну, давайте вместе подумаем, да, что из них, ну, мужчин обычно несколько меньше, чем женщин, да, не все призывного возраста, да, то есть еще надо будет как-то разделить это, ну, на мой взгляд, в общем, речь может пойти в данный момент о нескольких десятках тысяч человек.
Несколько, а вы говорите про тех людей, которые получили паспорта, это и мужчины, и женщины, и дети? Это имеется,
да, ну, да? У меня нету разделения на их как бы гендерные возрастные показатели, да, то есть там цифры везде разные. Я просто присутствовал на одном совещании, где были представители разных ведомств. Ну, там звучали такие цифры, что за последние 20 лет около 1 000 000 получили паспортов этнических таджиков, около 800 тысяч узбеков и около 500 тысяч киргизов. То есть поэтому можно, конечно, предположить, что среди них, среди вот этих, ну, около 2,5 миллионов, потому что есть представители других государств, там, азербайджанцы, к примеру, там, армяне, там, и так далее, казахи, наверное, да, ну, наверное, где-то около 2,5 миллионов у нас в данный момент, 2,5–3 миллионов граждан России имеют иностранное происхождение, скажем, да, то есть понятно, что не все из них находятся в призывном возрасте, не все из них мужчины, ну, кто-то из них там не подлежит призыву там в силу каких-нибудь там.
Смотрите, а Михаил Николаевич, это понятно, но здесь интересный другой момент. А засчитывается ли людям, которые приобрели российское гражданство, прохождение срочной службы в стране исхода или нет?
Значит, это зависит от межгосударственных отношений. Такой договор у нас есть с Таджикистаном. То есть договор о двойном гражданстве. То есть, если гражданин Таджикистана отслужил в своей таджикской армии, то он не подлежит призыву в российскую.
А остальные,
могут? Да. Угу. Ну, и кроме Таджикистана, насколько мне известно, такое же соглашение есть с Абхазией. С остальными нет.
Но цель этого документа, что мы хотим получить в итоге?
Слушайте, ну, чтобы не убегали, так скажем, от исполнения обязанностей, потому что у нас так как-то очень интересно получается, да, то есть, что люди приезжают, получают паспорта, да, то есть, перевозят сюда семьи, начинают садиться на нашу социалку, да, все блага там, любовь там и прочее. А когда дело доходит до того, чтобы долг родине отдать своей, так скажем, государству, так вдруг начинаются какие-то странные вещи. Каждый раз, когда мы видим выдох, который по каким-нибудь овощным базам проходит, каждый раз там определенное количество уклонистов отлавливается. Поэтому это у меня нету данных о том, насколько это явление массовое, но я думаю, что оно весьма распространенное, раз такой законопроект понадобился.
Но с вашей точки зрения, почему все-таки выбран трек по поводу просто срочной службы, а что касается периода там специальной военной операции, вот более жесткий вариант,
он был отвергнут? Меня это вызывает недоумение. Если честно, вызывает недоумение. Но мы видим, как у нас правительство созревает по некоторым вопросам, которые они недавно отвергали, они потом созревают. Вот, например, законопроект о том, чтобы дети мигрантов тестировались на знание русского языка, прежде чем поступать в школу.
Понятно.
Он же, над ним работа началась еще в 22-м году после соответствующего поручения президента. И Кабмин, там, и Министерство просвещения присылали такие отрицательные свои мнения на этот счет.
А потом мнение поменялось.
А потом мнение поменялось, спасибо. И сейчас это федеральный закон, который уже принят.
Спасибо большое, Михаил Николаевич, вас благодарю. Михаил Матвеев, зампред Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Протоиерей Андрей Ткачев во время проповеди заявил, что все беды приходят от образованных людей. Цитата. «От таких, как Чарльз Дарвин, от таких, как другие всякие биологи, болтологи, всякие экономисты, Адам Смит, Дун Скотт», сказал протоиерей Ткачев. «Вероятно, как пишет пресса, он имел в виду Дунса Скотта, богослова и философа, жившего в 13-14 веках. Он автор аргументов о существовании Бога и доводов в пользу непорочного зачатия Девы Марии», кстати. Вот, пишет пресса, отмечает. Но протоиерей Ткачев, в общем, и прославился тем, что он делает заявления неоднозначные, довольно категоричные. У Николая Сапелкина спросим, историка-религиоведа, общественного деятеля. Николай Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну, периодически некоторые представители церкви немножечко критикуют то сферу образования, то вообще образованию как концепцию развития личности, мол, от Бога отходит и так далее и тому подобное. И мы это, видимо, потом уже в заявлениях, связанных с тем, что люди отходят от традиционных ценностей, женщины, в частности, увлечены образованием, а не тем, что им предначертано по судьбе. Вот каким образом здесь все-таки сгладить эти углы?
Но мне представляется, что в условиях постиндустриального общества сама церковь идет на какой-то эксперимент, определяет границы допустимого поведения священников. Знаете, был же такой протоиерей Всеволод Чаплин, сейчас, к сожалению, ушедший из жизни. Он тогда прославился очень такими оригинальными, нетрадиционными заявлениями. Да, какое-то время вспоминали священника и актера Хлобыстина, сейчас о нем подзабыли. Сейчас пришло время нового папа Гапона. Так сейчас стали называть в России очень многие протоиерея Ткачева. Уже привыкли мы за эти годы к его оригинальным высказываниям, но если посмотреть на то, что он делал на Украине, когда там был настоятелем, он там раскалывал общество. Сейчас он эту политику перенес на российскую землю. Его выступления ведь многие воспринимают как позицию всей полноты русской православной церкви, а от этого только увеличивается раскол между церковью и обществом, что может в итоге привести к кризису. Сейчас после этого заявления стали раздаваться разные предположения, для чего он сделал такое заявление. Либо в угоду каких-то властителей, которым нужны не очень грамотные подданные, которые могли бы принять формулу «я начальник, ты дурак». Либо он признается в том, что сама церковь находится в тупике. Ведь пространство Бога – это пространство неизведанного и пространство обычая. Неизведанное, то, что мы не можем пока еще объяснить с точки зрения науки, мы отдаем Богу. Это не только само бытие Бога, да, но это происхождение человека, происхождение жизни, формирование Вселенной. Пока еще единой научной модели, общепринятой, или которая была принята всеми, не существует. А второе пространство Бога – это пространство, территория обычая. Вот как люди раньше жили по обычаю, там было место для верований, для Бога, для суеверий, для предрассудков. И, соответственно, в том мире люди ходили в церковь, оставляли какую-то денежку, священники на это жили, священники молились за власть, призывали молиться за власть своих прихожан и обеспечивали стабильность в обществе и эксплуатацию человека человеком, если уж так говорить тем языком, который у нас был в начале века. Но в начале века чем все закончилось? Закончилось тем, что уже летом 1917 года только произошла февральская революция, только объявили свободы. Уже большинство священнослужителей были согнаны верующими со своих приходов, потому что люди хотели слышать от священства не объяснение, почему им нужно терпеть и страдать, а хотели услышать, как им постичь образ Божий в своей жизни. И тогда люди видели единственный способ вырваться из нищеты, вырваться из тяжелой жизни только через образование. Это и была сформирована такая тяга к образованию, и большевики ее реализовали, предложили всему населению всего Советского Союза образование не просто какое-то начальное, а образование, равное тому, который получали в гимназии дворяне. То есть у нас все граждане Советского Союза получили доступ к дворянскому образованию. Кто-то потом себя даже дворянином почувствовал. И сейчас считает себя потомком.
Ну, то есть, Николай Сергеевич, я правильно понимаю, но что стоит, например, ученому сообществу каким-то образом сформулировать некий тезис, с помощью которого можно пытаться донести до церкви, например, не знаю, порочность борьбы с осуждением стремления к образованию, тупиковость этого пути, потому что, ну, вот есть, например, сейчас мне коллеги присылают высказывание другого священнослужителя уже из Питера, он говорит, там, что если россияне не будут молиться там, за власть и рожать детей, пенсионный возраст снова поднимут в России.
Вы знаете, вот мне кажется, что это и приведет к расколу общества, когда одни люди, пусть и в рясах, и при каком-то состоянии делают глупые заявления, то ли от своего скудоумия, то ли от того, что они просто являются такими провокаторами. А если мы сейчас все сообщество начнем возражать, это будет формировать какую-то линию раскола. Сложно сказать, как поступить. На этом этапе пока это лишь только заявление одного Ткачева, лучше их не замечать.
Лучше не замечать.
Списать на его оригинальность. Но здесь еще какой момент. Вы понимаете, для общества потребления неграмотный человек – это большая находка. Он будет только покупать и потреблять. Он не будет задумываться.
Но подождите, а церковь-то как раз, она вроде бы и борется за душу людей, которые выращены в обществе потребления. Потому что, с одной стороны, да, у вас есть вот это, скажем так, и вы думаете только о мирском и плотском, вы безбожники. А, соответственно, подумайте о душе. Разве нет?
Бога познать может только человек грамотный. Угу. Когда он может выстраивать причинно-следственные связи, когда он понимает все тайны бытия и тайны Вселенной, когда он понимает все, что происходит с ним, с его душой. И тогда путь религиозного человека становится путем личного нравственного совершенствования. А здесь хотят сформировать какое-то... стадо, да, или паству, да, паство это стадо, да, это не обидно в данном случае звучит, которое бы, не задумываясь о происходящем, просто повторяло слова священника, молилось за церковь, страдало от того, что у них плохая жизнь, что у них недостаточно возможностей для реализации каких-то своих устремлений и талантов, уповало на то, что в раю окажутся на том свете, и там восполнят все эти страдания, да, там получат какую-то награду. Это то объяснение, которое было в 19 веке, и оно тогда уже не удовлетворяло народ, не удовлетворяло верующих людей. Сейчас 21 век, прошло 100 с лишним лет, нужны какие-то уже новые подходы. Лучше бы церковь задумывалась об образовании священнослужителей, о том, чтобы они могли говорить на одном языке. И еще, раз повторю, неграмотный человек – это жертва общества потребления. Ему можно навязывать покупку ненужных и бесполезных вещей. Грамотный человек, он уходит в такую позицию, которую на Западе называют добровольная простота. Есть сейчас там такое течение, которое оно как бы связано с христианством, но при этом отражается в модели потребления, что не нужно покупать все эти товары, да, не нужно гнаться за дорогими вещами, не нужно гнаться за престижной едой, нужно жить так, чтобы была гармония. В русском коде есть такое же понятие, это называется разумная достаточность. И крестьяне этого его придерживались. Вроде бы как неграмотные были люди, но считали, что весь мир покорить нельзя, и значит, и все продукты, и все вещи тоже тебе не нужны. Но это упрощенно говорю, да? И сейчас нам нужно придерживаться этого русского кода и идти путем образования, познавать все новые... какие данные науки, насколько это возможно, требовать от государства, чтобы повышалось качество образования университетского, вообще вузовского, школьного, чтобы мы могли сформировать уже новую цивилизацию. Это не значит, что она будет безбожная, это значит, что Бога там будут трактовать не с позиции 19 века, а уже по-современному.
Спасибо большое, Николай Сергеевич, вас благодарю. Николай Сапелкин был с нами, историк-религиовед, общественный деятель. Так, из сообщений, которые сейчас приходят с пометкой «Срочно», Владимир Путин собрал в Кремле совещание постоянных членов Совбеза, где сделает важные заявления. Как ожидается, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин в середине дня проведет заседание. Оно уже вроде бы началось, если мы не путаем. Давайте попробуем послушать. Можно звук включить. Да.
В двухсторонних и многосторонних форматах. Шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями. Система, работавшая как на стабилизацию обстановки между государствами, обладателями двух крупнейших ядерных арсеналов, так и в целом на укрепление всей глобальной безопасности. Вновь повторю, о причинах и возможных последствиях такого положения вещей нами говорилось неоднократно. Множественные проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала 21 века, связываем с деструктивными действиями Запада, их дестабилизирующими доктринальными концепциями и военно-техническими программами, нацеленными на подрыв глобального паритета, на обретение, попытку обретения абсолютного подавляющего превосходства. Мы последовательно и подробно, останавливаясь на этих вопросах, критиковали данную позицию, не только подчеркивали крайнюю опасность дальнейшей деградации ситуации, но и неоднократно выдвигали конкретные идеи по ее совместному выправлению. Однако наши предостережения и инициативы не получили внятного отклика. Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер. Пример тому наше решение об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Это был вынужденный шаг, продиктованный необходимостью адекватно реагировать на программы по размещению в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе аналогичных вооружений американского и иного западного производства, что прямо угрожает безопасности России. Наши планы по укреплению обороноспособности страны строятся с учетом меняющейся обстановки в мире, реализуются в полном объеме и своевременно. Мы уверены в надежности и эффективности наших национальных сил сдерживания. Но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений. Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира. На основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учета интересов. Напомню, что последним значительным политико-дипломатическим достижением в сфере стратегической стабильности стало заключение в 2010 году российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях. Однако в дальнейшем из-за крайне враждебной политики администрации Байдена, нарушившей базовые установки, на которых был основан данный договор, его полноформатное осуществление было в 2023 году приостановлено. Тем не менее, обе стороны заявили о намерении добровольно продолжать соблюдение центральных количественных ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях до завершения его жизненного цикла. Таким образом, вот уже на протяжении почти 15 лет это соглашение продолжает играть значимую позитивную роль в поддержании баланса сил и определенности в сфере стратегических наступательных вооружений. Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерный потенциал. Полный отказ от наследия данного соглашения стал бы, со многих точек зрения, ошибочным и недальновидным шагом, что в том числе негативно сказалось бы, по нашему мнению, и на обеспечении целей договора о нераспространении ядерного оружия. Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво. Поэтому Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о СНВ. В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений. Полагаем, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания. В связи с этим прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны. Прежде всего, применительно к арсеналу СНВ. Особое внимание надо также уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе. Будем исходить из того, что практическое осуществление подобных дестабилизирующих действий способно обнулить усилия нашей стороны по поддержанию статус-кво в сфере СНВО. Соответствующим образом мы и будем реагировать. Полагаю, что реализация российской инициативы могла бы стать существенным вкладом в создание атмосферы, благоприятствующей предметному стратегическому диалогу с Соединенными Штатами Америки. Естественно, при формировании условий для его полноформатного возобновления и с учетом всего комплекса усилий по нормализации двусторонних отношений, устранению фундаментальных противоречий в области безопасности. Давайте перейдем к текущей повестке дня. Слово Лаврову Сергеевичу.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Только что вы слышали прямое включение. Владимир Путин проводит заседание с членами Совета Безопасности. И ключевое, что было сказано, Россия будет и после 5 февраля соблюдать ограничения по договору о стратегических наступательных вооружениях. Но если аналогичные шаги сделают Соединенные Штаты Америки, и Россия будет исходить из того, что развертывание штатами оружия в космосе подорвет ее усилия по сохранению стратегической стабильности. Это заявление Владимира Путина. Еще мы это обязательно будем обсуждать, к этой теме будем возвращаться. Ну а сейчас то, что у нас было запланировано, это вчерашний конкурс, который имел песенный конкурс, казалось бы, вроде бы песенный конкурс, но имел буквально планетарное значение и было в том числе и такое видеопослание от президента Российской Федерации. Об этом конкурсе говорилось много, к нему очень долго готовились. Конкурс, по сути, интервидение стал противовесом евровидению. И писали, что, в частности, трансляция была доступна для миллиардов человек по всему земному шару. Было очень много участников. Выиграл участник из Вьетнама. Армен Гаспарян с нами, член Общественной палаты России, автор телеграм-канала «Гаспарян». Армен Сумбатович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете значение этого мероприятия именно для формирования имиджа Российской Федерации? Ведь увидели же контраст, да, есть евровидение, а вот интровидение.
Вы знаете, прежде всего мы увидели то, от чего благополучнейшим образом успели отвыкнуть за последние много лет. Я имею в виду, что мы увидели конкурс песни. Мы увидели конкурс музыкантов, а не состязание, кто какой политический лозунг выдвинет, кто к какому гендеру себя отнесет, кто за что будет ратовать в формате ЖСУИ и так далее. Uh-huh. Это было, безусловно, элементом новизны. Это то, чего сейчас в принципе отсутствует. Что касается имиджевой составляющей части, то этот конкурс показал же многообразие современной музыки. Потому что если опять же вспомнить то, что происходило на Евровидении, ну они по большому счету все одинаковые. Одна и та же ритмика, одна и та же фишка, и смотреть за этим, ну может быть, конечно, кому-то интересно, но мне, например, нет. А здесь было показано многообразие культур. И вот это же самое главное, что люди посмотрели, что в других странах какая сегодня есть музыка. Это же чрезвычайно важно. Вот вы многих до этого исполнителей знали, условно, там, из Саудовской Аравии.
Нет, конечно. Ну, или откуда. Даже скрывать, да? Не буду, нет, конечно.
Так никто не знал, в принципе. А сейчас, благодаря этому конкурсу, это же большая, колоссальная аудитория людей. Люди стали узнавать многообразие музыки. То есть то, что было, в принципе, раньше, когда-то, там, 40 лет назад, на том же самом Евровидении. И что они благополучнейшим образом изничтожили. А Интервидение показало, вот оно, пожалуйста, многообразие культур, вот это, пожалуйста, конкурс именно музыкальных исполнителей, а не псевдополитических активистов. И вот смотрите, в чем есть разница. Поэтому с этой точки зрения конкурс, безусловно, блестяще удался.
Блестяще удался. Но, как вы думаете, посыл, который направлялся, если направлялся в сторону, например, западной цивилизации, был принят, услышан, как вы думаете?
Я думаю, что нет, глобалисты это все будут безостановочно тушить, потому что это рушит их картину бытия. Но рано или поздно это же все равно люди начнут видеть. Но, слушайте, если даже в Норвегии еще не так давно находились любители знаменитой иранской певицы Файрус, то это было до еще эпохи интернета, то мне кажется, что сейчас-то, когда это все циркулирует в нарезках, в каких-то шоцах, то тем более люди будут слушать, интересоваться. И это дает, по большому счету, большую дорогу Интервидению.
Большую дорогу. А вы имеете в виду, что конкурс принят в странах, которые участвовали в этом мероприятии, и, соответственно, он теперь будет вот таким вот глобальным, мировым, и там в Саудовской Аравии условно принят, Вьетнам примет и так далее?
Я думаю, что да, больше того, в странах, которые не принимали в этом году участие в Интервидении, тоже обратят внимание, и географии я... Больше чем уверен, у этого конкурса будет расширяться. Хотя она, насколько вот я понимаю, в данный момент вот, аудитория потенциально это 4 миллиарда человек. Это же колоссальная цифра.
4 миллиарда человек. А для Российской Федерации, с вашей точки зрения, через этот конкурс, что мы приобрели вчера?
Мы приобрели, как мне кажется, отсутствие изоляции. Ну, если мы с политической точки зрения смотрим. Если мы смотрим с точки зрения организаторской, то Россия в очередной раз показала, как блестяще она умеет организовывать подобного рода форумы. Если мы говорим с музыкальной точки зрения, то соприкосновение с другими культурами дает людям творческим на самом деле колоссальный импульс. Потому что они зачастую тоже привыкают вариться в собственном котле, а здесь многообразие культур.
Спасибо большое, Армен Сумбатович. Вас благодарю. Армен Гаспарян был с нами, член Общественной палаты России, автор телеграм-канала «Гаспарян». Сейчас будут новости, и мы продолжим.